Здрасте, добрый вечер. И мы должны продолжить урок по поводу кашрута. В прошлый раз так случилось, что мы успели разобраться только с одной очень небольшой частью, которая была связана с растительным миром, в основном с мицвот, связанной с Эрец Исраэль. А сегодня начнем заниматься животным миром. Прежде всего, наверное, все знают, но я вынужден, сколько я не знаю, что кто знает, а что нет, да и вообще повторяться иногда полезно. Есть известный мидраш, что людям было запрещено в пищу мясо до времен после потопа, до Ноаха. И только после того, как Ноах был выпущен из потопа, из ковчега, только после этого Акодыш Барагу дал ему всем заповеди сыновей Ноаха, в котором разрешил ему питаться мясной пищей. До сих пор мир был вегетарианским. Я не говорю, правильно это или неправильно. Не подумайте, что я агитирую в ту или иную сторону. Я просто на эту тему не говорю. При этом существует мидраш, который тоже очень известный мидраш, что Адам и Хава, когда они были в Ганедане, то есть до того, как ели от дерева познания добра и зла, то ангелы творения поили их вином, которая находилась прямо в гроздях винограда, выдавливали из винограда уже готовое вино, и кормили пожаренным мясом, которое готовили для них, то есть, как бы это, если так вот сказать, шашлыки, мангал. Это в шутку я говорю, естественно. Получается, что в Ганедане человеку была разрешена мясная пища, и после изгнания из Ганедана это разрешение было забрано, и то, что было в Ганедане разрешено, это не разрешено было Адаму самому делать шхиту и так далее, хотя Адам делал шхиту, мы сейчас об этом поговорим, но ему ангелы готовили все от начала до конца и давали уже абсолютно готовое, не надо было делать никаких усилий, никакого иштадлута, поскольку все это было до того, как Адам и Хава ели от дерева познания, и, соответственно, состояние мира было как бы совершенно другое. Теперь, после того, как они изданы из Ганедана, мясо запрещено, и разрешение возвращается к нам только во времена послепотопные, во времена Ноа. Я сказал, что Адам делал шхиту в Ганедане. Откуда я это знаю? Я это знаю из Мидраша. Не то, что я помню, меня там не было. Я это знаю из Мидраша, который говорит о том, что Адам Гаришон в первый день, когда он был создан, приносил в качестве жертвы быка, трехлетнего быка, который он принес в качестве жертвы Всевышнего. Жертвоприношение включает в себя, понятно, понятие шхиты. Вот, ел он этого быка или нет, я не знаю, какое это было жертвоприношение, ойла или шломим, или хат, вероятно, ойла, то есть всесожжение. Но, тем не менее, шхита уже была, в это время существовала. Мы пока сейчас оставим на некоторое время понятие шхиты и так далее. И после того, как я сказал, что животный мир стал разрешенным в пище после потопа, начнем с такого более низкого уровня животного мира, который разрешен нам в пищу по правилам кашрута. Это два вида, которые существуют. Один из видов – это саранча. Существует много видов шерица, кузнечиков, саранчи и так далее. Из них есть определенные виды, которые Тора разрешает в пищу. Гемора приводит симоним. Знаки, как отличить кошерных кузнечиков саранчи от некошерных. Но у ашкеназских евреев эта традиция в общем и целом утрачена, потому что мы не до конца опираемся на те знаки, которые нам даются, поскольку можно по-разному их немножечко иногда понимать. Поэтому у евреев ашкеназских саранча в пищу не употребляется. Это связано еще с тем, что мы жили в тех странах, в которых вот эти кошерные виды саранчи совершенно не встречались или почти не встречались. И поэтому такой минхаг отсутствует, хотя альпидин по закону можно, и можно полагаться на эти симоним, но не принято. В отличие от нас, тайманские евреи, которые жили в местах, где саранча встречается довольно больших количествах, у них сохранилась традиция тех видов, которые были приняты, начиная от Моше Рабейну и дальше, и, соответственно, они едят эту саранчу, нужно, чтобы определенным образом были соотношения задних и передних ног, определенные соотношения головы и туловища, определенные крылья, которые накрывают таким образом, что когда они закрывают, накрывают ноги и так далее. Есть несколько, всего несколько знаков, которые есть, и в общем их можно в основном довольно легко опознать и организовать, но вот так вот принято его сегодня не есть. Следующее, что у нас есть, вы понимаете, что из уроков кашрута, которые я даю, не надо выучить учить галаху полностью, но для того, чтобы иметь какое-то представление, я хочу дать общие уроки, а потом немножко мировоззрение. Следующее, что у нас есть, это звери, которые называются рыбы, то есть те, которые водятся в воде. Тут надо сказать, что Тора, когда говорит «дагим шабыям», рыбы, которые в море, Тора не разделяет между тем, это млекопитающие, это рыбные, это то или другое, то есть не имеет никакого отношения к теории классификации, которая принята сегодня в биологии. Все население морей, то, что в реках, в морях, в ручьях, все называется рыбами, независимо от того, это лягушка, это крокодил, это дельфин, то есть это пресмыкающее, земноводное. Все называется одним словом рыбы, включая там млекопитающих типа китов и так далее. И относительно рыб здесь есть определенные знаки кашрута, которые даются нам. И на эти знаки мы полагаемся уже от начала до конца. И ашкеназим, и сфардим и так далее, этих знаков всего два, который прямо написан в Торе, у населяющего водоплавающего, о котором мы говорим, для того, чтобы он был кошерный, необходимо, чтобы у него были, первое, это плавники, и второе, это чешуя. Причем Гемора в трактате Нида говорит о том, что любое животное, у которых есть чешуя, у него есть плавники. Поэтому, если мы нашли чешую, не обязательно искать плавники, это рыба, которая разрешена нам в пищу. И еще раз повторяю, что слово «рыба» я называю и китов, и дельфинов, и кого угодно. Не я, это Тора так называет. Поэтому киты и дельфины, они не кошерные в связи с отсутствием чешуи, не потому что они млекопитающие, населяющие воду, а именно потому что они, у них отсутствует понятие чешуи. Теперь, Гемора спрашивает, если известно на 100% информация, которая передано нам от наших мудрецов, Хазаль, которая передана по традиции, известно нам, что нет ни одного водоплавающего, у которого есть чешуя и нет плавников. То в такой ситуации, как же, зачем Тора дает два симана, два знака, когда достаточно одного из этих знаков? Ведь первого знака одного недостаточно. Если есть плавник, это не значит, что животное кошерно. Например, какая-нибудь рыба типа акулы, дельфины, которых есть плавники, и они при этом не являются кошерными с отсутствием чешуи. При этом любая рыба, у которой есть чешуя, она абсолютно на 100% кошерная, и у нее есть плавники. Зачем тогда нам дают два симана, два знака, которые нам дают? Отвечает Гемора, что это нужно, чтобы лагдиль Тора ва ядир, чтобы увеличить Тору и прибавить слова Торы для того, чтобы для причтения Торы при ее перечислении и так далее, при изучении Торы, в мире было больше духовного света, который рождается из каждой буквы, из каждого звука Торы, который мы изучаем, и, соответственно, для того, чтобы соединиться со Всевышним и в том числе получить награду за более глубокое изучение Торы. Поэтому в Торе указаны два знака вместо одного. Это Маскона Гемора, который она дает. Понятно, что я не могу вам сейчас назвать все названия рыб, которые не кошерны, и все названия рыб, которые кошерны, поскольку это безумное количество и того, и другого. В общем и целом, либо, когда покупаешь рыбу, опираешься на штамп кашрута, который стоит, и, значит, был мажгех, который проверял, что это за рыба и так далее, либо в случае, когда нет мажгеха, в общем, для рыбы гашгаха кашрута вовсе не обязательно, потому что у нас есть четкий симоним. Если я вижу чешую, которая есть в этой рыбе, то я знаю, что эта рыба кошерна. Поэтому, если я нашел несколько чешуек, даже в очищенной рыбе, как правило, они остаются. Если я нашел несколько чешуек, которые есть в этой рыбе, то эта рыба совершенно съедобна и так далее. Бывают рыбы, в которых ты не находишь чешуек, а она все равно кошерна, поскольку чешуя падает во время приготовления, во время того, как ее вытаскивают из воды, ловят и так далее. Вот для этого же нужен мажгех кашрута, который знает, что это за рыба и так далее. Если мы не находим чешуек, то альпигалоха. Я не могу есть эту рыбу, я имею в виду без штампа кашрута, когда не на кого полагаться, я купил в нееврейском магазине. Я не могу есть эту рыбу, элэймкен, а только при условии, когда я да, могу это делать, только при условии, что, например, рыбное филе, знаете, которое уже обработано, отрезанный кусок, Если я по внешнему виду рыбы могу отличить, что это за рыба, и точно знаю, что это за рыба, и знаю, что это рыба кошерна, то тогда это тоже разрешено. Такое иногда бывает там, с красной рыбой и так далее. Теперь, все, что выходит из кошерного, оно кошерное. Все, что выходит из некошерного, оно не кошерное. Поэтому то, что выходит из рыбы, икра, которая выходит из рыбы, если рыба кошерна, то икра тоже кошерная. Если рыба не кошерная, то понятно, что икра тоже не кошерная. Именно по этой причине нельзя есть черную икру, которая из осетровых рыб, которая не имеет признаков кашрута. Красная икра, как правило, здесь нет никакой проблемы, она кошерная, потому что нет некошерных рыб, которые делают красную икру, поэтому красная икра, она кошерна. Я сейчас не говорю о способах приготовления и так далее, здесь могут быть всякие вопросы добавок, которые отдельный разговор. Кроме этого, еще несколько слов буквально про рыбу, и мы с рыбой расстаемся. Рыбные консервы, которые существуют. Рыбные консервы, если там стоит знак кашрута, понятно, не о чем говорить. Если знака кашрута не стоит, но я могу определить, что это за рыба, по внешнему виду определить шпроты это и так далее, то в качестве рыбы эта рыба, понятно, что кошерна. Шейла – вопрос, который возникает, добавок, которые туда дают, и приготовление, которое делается не евреем. Значит, поэтому принято покупать все эти вещи тоже со штампами кашрута, там, где этого нету и так далее. Вы знаете, что существуют всякие проверки и списки, которые выясняли, какое масло туда добавляют и так далее. Как правило, эти консервы, хотя бы какие-то мнения будут, которые будут разрешать есть, и здесь можно облегчать ситуацию. В общем, про рыб я более или менее сказал основные накудот. Я хотел только добавить, что Мишна пишет, в трактате Нида, это примерно второй век до нашей эры, до современного летоисчисления, где Мишна пишет, что среди всех населяющих моря вот этих вот тварей, которых там нету ни одного из тех, которые будут иметь чешуи и не иметь плавников. И те, кто имеет чешуи без плавников, они кошерны. Начиная с минус второго века до 2000 какого-то года, прошло грубо там 220 лет, 2200 лет, извините. За это время появились водолазы, подводные лодки, еще какие-то вещи, с помощью которых из глубин, кроме того, появились новые открытые земли, и количество новых сортов рыб, которое появилось, оно огромно, поскольку мы научились чуть не в Марианскую впадину нырять и доставать оттуда рыбы, там, правда, они не водятся. Но научились из самой глубины вытаскивать рыбешек. Куча новых видов. Нету ни одного нового вида, который нашли с чешуей, но без плавников. То есть то, что Таратейну Акдуша наши мудрецы получили по Масоэре, по традиции передали нам, не то, что оно не опровергнуто, появляется некоторое подтверждение того, что мудрецы, когда это сказали, пользовались Руах а-Кодеш, потому что как можно было знать, что не знает этого количества, не сделав лабораторной работы, а сделать ее было абсолютно невозможно. Как можно было знать, что не появится ни одной рыбы, которая обладает чешуей, не обладает плавниками, кроме как из уст Всевышнего, которая передана в том или ином виде? Это одно из таких очень серьезных подтверждений того, что наши мудрецы, когда формулировали Мишну, Гемору и так далее, то в их Бет-Мидраше находилась помощь от Всевышнего на совершенно невероятном уровне. После того, как мы это обсудили, мы переходим к следующему пункту с рыбами и с ранчой. Все в порядке. Если есть вопросы, вы задаете по ходу дела. Следующий вопрос, который возникает у нас, это вопрос, касающийся, начинаем обсуждать животных. Животных мы начнем не с видов кошерных животных. В общем, все равно в каком порядке это делать. Хотя давайте начнем с видов кошерных животных. Таратейну Акдуша, она дает симоним, перечисляет кошерных и некошерных животных, перечисляет птиц и животных. Причем в птицах не дается в Торе, в самой письменной Торе, в птицах не дается симоней кашрут, знаков кашрута, которые есть у птиц. Гемора их дает, Талмуд их дает, но в Торе они не упомянуты. В Торе упомянуты только 24 вида птиц, которые запрещены в пищу, которые некошерны. Они называются тмиим, афот тмиим, нечистые птицы. Все остальные птицы чистые, их всех можно кушать. Проблема состоит в том, что те птицы, которые названы в Торе, чему они точно соответствуют в современном мире, поскольку эти названия много раз менялись и так далее, у нас нет точного знания, что это за птицы, которые перечислены в Торе, которых нельзя есть. Какие-то мы понимаем, что это аист, цапля, страус и так далее. Какие-то мы предполагаем с большой вероятностью нашего предположения, но у нас нет стопроцентного знания. Поэтому мы должны ориентироваться на те симоним, на те знаки кошерности, которые дает нам Талмуд, который дает несколько знаков кошерности. Я не буду сейчас в них тоже входить, потому что они, как бы их 4-5 знаков, которые существуют. И Тосфос приводит, это довольно забавные знаки. Есть птицы, которые, если натянуть веревку, идут на веревке вот так вот, два пальца туда, два сюда. Есть птицы, которые идут вот так, один палец сюда, три сюда. У них 4 пальца, как правило. Это один из признаков кошерности птиц, как они ставят пальцы на веревку. Другой признак кошерности, как они едят. Та птица, которая, когда ей кинули какую-то еду, кусок хлеба, например, она не крошка, а именно кусок хлеба, она не может клевать его. Она нажимает лапой, своей ногой, наверное, эта птица называется, и клювом отрывает маленькие кусочки хлеба. Такая птица не кошерна, это признак трефной птицы. И, ну, еще какие там есть знаки, которые нам даются. Но проблема состоит в том, что Тосфос приводит историю, когда была птица, которая считалась кошерной, и вдруг обратили внимание на то, что у нее есть один из симоним, который не кошерный, она именно наступала ногой для того, чтобы кушать. После того, как это произошло в ашкеназских общинах, я еще раз подчеркиваю это, Шульхан Арух приводит все симоны кошерной птицы и говорит, что на них можно опираться. В ашкеназских общинах Рамо приводит, что наш Минхаг, который взят из Тосфос, что мы не ориентируемся только на симоней кашрут, мы не можем на это ориентироваться примерно как саранчой, по той причине, что мы боимся, что у нас какая-то ошибка в восприятии, в правильном понимании одного из симоним. И может оказаться, что одного симона не хватает, а мы этого не можем проверить и так далее. Поэтому у ашкеназим принято пищу употреблять только несколько видов птиц. В общем, 5 видов птиц, на которых есть традиция, которая идет с давних-давних времен, когда она, в общем, начиная с Моше Рабейну, более или менее нашла. И поэтому мы едим только курицу, гуся, утку, голубя и индюка. Это 5 видов птиц, на которые у нас считается, что есть традиция, они разрешены в пищу. Сюда же попадает перепелка, которая считается, во всяком случае, перепелка, которая населяет Европу. Японская перепелка, на нее нету традиции, на европейской есть традиция, на которой у нас появляется традиция, потому что она как бы летающая курица. И, в общем, на нее, в общем и целом, на нее есть традиция, судя по всему, еще со времен, когда в пустыне наши праотцы ворчали по поводу того, что им надо мясо, им прислали вот это дикое количество перепелок, которое называется слав. Так поэтому у нас есть традиция еще на этот вид птиц. Но, в общем, это 5 видов. При этом один из этих 5 видов – это индюк, с которым есть куропатка, может быть, я не разбираюсь в этих видах, не знаю точно. Честно говоря, куропатка, перепелка, все эти птицы, они не очень съедобны, потому что их надо поймать, сделать шхиту и так далее. Это возможно, конечно, но очень маловероятно. Поэтому главная разница – это только в яйцах этих птиц. Насколько принято делать яйца этих птиц или не принято это делать, кушать их. И очень многие едят яйца перепелки, поскольку на это можно полагаться. И насколько мне известно, там от специалистов, которые занимаются кашрутом, я не гарантирую, поскольку я этим не занимаюсь, но насколько мне известно, что те, которые живут, эти птицы, которые живут в Европе, на них есть традиция, и их яйца пускаются на какой-то определенный вид майонеза и ставится хороший экшен. На тех перепелок, которые японские, они очень похожи, но чем-то отличаются. Считается, что на них отсутствует традиция, и на их яйцах экшен не ставят. На самих птиц обычно это не актуально, просто потому что мало кто из нас занимается ловлей птиц и так далее. Вот. Один из вопросов, который существует, вопрос, связанный с индюком. Поскольку индюк приехал не совсем из Индии, несмотря на свое название, он приехал из того места, которое Колумб принял за Индию, то есть из Америки. И поскольку он приехал из Америки, то очень трудно понять, каким образом есть традиция кушать индюка на континент, который был открыт несколько позже, и евреи туда попали несколько, скажем так, поздновато, после изгнания евреев из Испании, уже во времена Хронима, никак не во времена Гемора, и никак не во времена еще более ранние. Здесь много объяснений тех, кто разрешает его есть. Есть те, кто не едят индюка из-за того, что на него нет традиции, но это единицы. Те, кто его едят, полагаются на то, что это просто вид, разновидность курицы, поскольку он очень на нее похож, только большой, и все семена и кашрут, все знаки кашрута присутствуют. Поэтому, поскольку, в принципе, это только мингак, не полагаться на 100% на знаки кашрута, а здесь, кроме знака кашрута, это просто такой большой петух, то поэтому очень многие едят его, и считаю, что на это можно 100% полагаться. Поэтому самый лучший гекшер спокойно ставит гекшер на индюка. И, коли алам, весь мир принято его есть. Это 5 видов птиц, которые существуют. Я не знаю, кто такая цесарка, я не могу вам помочь. У меня некоторые проблемы со знаниями зоологии, биологии и так далее. Поэтому цесарка считается индюк или считается отдельным видом, я не в курсе. Думаю, что... Не знаю, не важно, что я думаю, поскольку я не знаю. Окей. Я еще раз повторяю, что брать из этих уроков галоху лемайса я не рекомендую. Это для того, чтобы осветить какие-то проблемы и понять какие-то вещи, для того, чтобы потом можно было выяснить уже более подробно, что такое цесарка, выясняйте у кого-нибудь более компетентного в вопросах зоологии, биологии и так далее. Окей, двинемся дальше. Для того, чтобы птица, так же, как и животное, но начнем с птицы, была кошерна, чтобы ее можно было есть, необходимо провести процедуру, которая называется шхита. Шхита птицы, по большей части мнения, почти по всем мнениям, кроме одного мнения Лехи Мишны внутри мнения Рамбама, по всем остальным мнениям, птица, шхита птицы – это мицва дарайса, и птица, которая не зашхитована, она запрещена из Торы в еду. Кроме мнения Лехи Мишны, такой комментатор, который так учит Рамбама, на него халак примигодим, но Лехи Мишна учит Рамбама, что шхита птицы – это распоряжение дарабоном, и мидарайса из Торы – птица кошерная, если ее просто убить любым другим видом смерти. Не обязательно, но именно надо отрубить. Ну, короче говоря, надо убить и не дать ей умереть своей смертью. И в таком случае она становится кошерна по мидарайса, по одному из мнений, по всем остальным мнениям. Итак, мы пасхим лагалоха. Я подчеркиваю, что лагалоха – общепринятое мнение, что птица, шхита птицы так же, как шхита животных, корова там, овцы и так далее – это распоряжение Торатейну Акдуша, нашей святой Торы. И там есть определенные отличия, галоха, отличия между шхитой птицы и шхитой коровы. Но понятно, что мы не будем входить в эти иньоним, поскольку учить галахот шхита сейчас – это не совсем наша тема. Но, во всяком случае, вот нужно знать, что это существует. Соответственно, поскольку шхита – это одна из таких наиболее важных в кашруте вещей, поскольку она относится к запрету Торы, то, соответственно, нужно покупать курицу, зашхитованную шохетом, на котором есть штамп кашрута, который проверен и так далее. Для этого нужны наиболее хорошие гекшеры, которые существуют, и это, на это принято очень лехахмер, и, в общем, вы сами это понимаете. Дальше, после того, как сделана шхита для птицы, этих 5 видов птиц. У нас есть еще одна мицва, связанная с птицей, которая не делает птицу некошерной, но мицва существует. Мицва состоит в том, что мы должны кровь, которая вышла, покрыть ее песком, пеплом, чем-то вот подобным, на чем может вырасти трава, еда какая-то и так далее. Поэтому обычно ее собирают в какую-то вещь типа ведра, туда сыпят песок, сверху режут кур, и после этого сверху снова посыпают песком или чем-то растительным. В качестве просто такого знание, которое никак не помогает Лагалоха Ламайса, что можно, если нету ничего другого, можно посыпать золотым песком. То есть взять золотую стружку, снять и посыпать, несмотря на то, что золото – это металл, и металл, в общем, не производит продуктов, тем не менее, это исключение, и золото можно посыпать, есть для этого специальный лимут, откуда это учится. Окей. Теперь, после того, как мы обсудили покрытие крови курицы, например, которая существует, то после этого, кстати, просто чтобы я не забыл потом, мицва покрытия крови после шхиты относится не только к птицам, но и к диким кошерным животным, оленю и так далее, лосю и так далее. К домашней скотине она не относится, только она относится к понятию хай или ох, больше никому это отношение не имеет. Теперь, после того, как мы выпустили кровь во время шхита, покрыли кровь и так далее, для того, чтобы курица стала кошерной, это то же самое будет и с мясом, необходима следующая процедура. Вначале мясо, ну, как бы моется, вымачивается в воде, небольшой промежуток времени, принято полчаса, это максимальный срок, вымачивается в воде, после чего его вытаскивают из воды и в мокром виде засаливают. То есть на него кладут определенное количество соли, чтобы это выглядело примерно как иней, не как сугроб снега, а именно как иней, и оставляют так на час. Это максимум, можно меньше, по некоторым мнениям, но принято оставлять на час, если нету какой-то там колоссальной спешки, например, это перед шабатом и так далее. На час оставляют это мясо в соли, после чего промывают, либо под проточной водой, либо в трех сосудах, если нету, так, чтобы соль с этой кровью вышло, после этого оно разрешено в пищу. Значит, если кровь не выпущена и не высолено мясо, то у нас есть два запрета на кровь. Первый запрет на ту кровь, которая выливается во время шхиты, выходит, когда животного режут, и этот запрет крови, это понятно, что это запрет Торы, пить эту кровь и есть эту кровь и так далее, и это запрет, за который есть очень серьезное наказание, хелов и дам, и то, и другое наказание, карет, отрезание души. Кровь, которая находится внутри органов животных, это кровь, она запрещена из Торы, но наказание такого серьезного Тора за него не дает. Кроме этого, здесь есть такой момент, что кровь, которая сварена, Тора ее не запрещает, запрещает только сырую кровь. Поэтому кровь, которая сварена, она будет запрещена только мидрабоном, только от наших мудрецов. Поэтому, если кто-то сварил курицу после того, как она была кошерно зарезана, с кровью, то есть не выселив ее, он нарушает только заповедь Дарабона, но не заповедь Исторы, что понятно, что же делать нельзя. Но мы живем, в основном те, кто живут там, я не знаю, в цивилизованном обществе, Израиль, Америка, я не знаю, как другие места, то обычно всюду, думаю, что сегодня это всюду так, курицы продаются уже после процедуры вымочки и высылки, поэтому они сразу готовы к употреблению. И тем не менее, нужно знать немножко галаху, что они прошли вымочку и высылку, потому что всякое может случиться, и человек должен знать, что это необходимо делать и примерно представлять, о чем идет речь. В общем, с птицами я более или менее закончил. И мы можем перейти только еще пару слов про кровь, который я хотел сказать. Понятие крови, запрет на еду крови, написано в Торе, что только когда Ноаху было дано разрешение в пищу мяса, ему было сказано, только кровь не ешьте, а выливайте, потому что кровь – это душа. И в крови написано «дам гуганефиш». В крови действительно, с кровью связано низкий уровень человеческой души, самый низкий, который существует, который наименее духовный в понятии души, которое может быть. Это то, что связывает душу с телом человека, отвечает за все двигательные функции и так далее. И в этой крови находится некоторый элемент, ну, я не знаю, как это сказать, духовности, которая есть. Поэтому Тора запрещает это есть, поскольку это связано, ну, с довольно высокими вещами. Поэтому кровь нам не разрешена категорически, и мы обсудили, каким образом она выливается и так далее. Теперь перейдем после того, как мы сказали, Ну, я скажу еще, что человек, который ест кровь и так далее, это рождает определенное понятие экзериюта, понятие жестокости, которое есть. А понятно, что у нас есть определенная митсу, определенная обязанность работать над своими медот, над своими качествами. Но независимо от медот человека, независимо от качества человека, запрет есть кровь, это запрет, который Тора делает, поскольку этого, в общем, нельзя делать. В этот запрет могут попасть определенные лекарства, и надо знать, что есть определенные лекарства, которые даются для повышения гемоглобина, бычья кровь там называется, еще что-то. Я, опять же, не буду входить в детали, поэтому есть определенные виды лекарств, с которыми надо быть аккуратными, поскольку туда входит кровь. Но обычно человек, который минимально соблюдает кашрут, как бы не грозит то, что он нарушит заповедь еды крови, но, тем не менее, надо на это дело обратить внимание. Следующая вещь, которая нас касается, это животные. То есть хай и бхима. Хай – это дикие животные, бхима – это домашние животные. Здесь мы полагаемся на... Тора не дает нам список животных, которые можно есть, и список животных, которые нельзя есть. Она перечисляет некоторых животных, которых нельзя есть, мы сейчас этого коснемся. Но Тора перечисляет тех животных, которые кошерны, в виде перечисления их знаков, симоним, которые у них есть. Симоней кашрут, которые у них есть. Симоней кашрут, которые есть, перечислено два симана, два знака кошерности. Первый знак кошерности – это наличие желудка определенной структуры, которая это называется отрыгивающая жвачка. Что значит отрыгивающая жвачка? Это означает, что у животного есть не один желудок, а несколько, четыре желудка фактически есть. Желудок, который делится на четыре секции. И, например, корова проглатывает в этот желудок, после этого отправляет уже оттуда еще в один, как фильтр, потом в большой желудок, в котором это скапливается. Потом то, что скапливается, когда еды у коровы нет, она отрыгивает обратно, и животное попадает, и она это пережевывает еще раз тщательно, уже немножечко обогащенное желудочным соком определенного коровы, после чего это отправляется в другой желудок, в котором уже начинается нормальное переваривание пищи. Они не соединены друг с другом, соединены только через пищевод. Таким образом, идет нормальное переваривание пищи именно в этом желудке, и потом отправляется в толстый и тонкий кишечник. Но изначально то, что она отправляет себе, кушает, она потом отрыгивает и кушает заново, как бы. Вот это вот понятие отрыгивающая жвачка – это первый признак кашрута, который нам дает Тора. И второй признак кашрута, который нам дает Тора – это то, что у кошерного животного есть раздвоенное копыто. Здесь, в отличие от рыб, о которых мы говорили, одного признака не будет достаточно. Потому что есть те, у которых раздвоенное копыто, но они не жуют жвачку, есть те, которые жуют жвачку, но копыто у них не раздвоено. Поэтому нам нужно опираться, разрешено есть только тех животных, которых нам известно, что есть оба признака. Их можно проверить, понятно, при вскрытии увидеть желудок и без всякого вскрытия увидеть, какое копыто, как у лошади или как у коровы, грубо говоря, раздвоенное или нераздвоенное копыто. В Талмуде дается еще один признак кошерности, на самом деле несколько, но я скажу пару из них. Один из признаков кошерности, который... иногда можно даже такое может пригодиться. Как правило, это никому не нужно, но иногда может пригодиться. Человек, не знаю, где это может пригодиться точно, но любое животное, которое есть рога, оно на 100% имеет раздвоенное копыто и отрыгивает жвачку. То есть любое рогатое животное, оно кошерное. Понятно, что носорог, он не является рогатым животным, это какая-то... На носу у него вырастает такая штука, это не называется рогом, несмотря на его название. Одного рога не бывает, кроме единорога Хаткарне, это нечто такое легендарное, которое было один раз, от которого шкура использовалась для Бейт-Мигдаша, он был, понятно, кошерным. Но сегодня у нас есть только животные с двумя рогами, и любое животное, обладающее двумя рогами, оно 100% кошерное. И Тора говорит, Гемора говорит, что не обязательно проверять у него остальные признаки кашрута. Это какой признак, который сразу виден, можно увидеть бык с рогами, корова с рогами, олень с рогами и так далее. Жираф с рогами. Поэтому жираф в общем и целом это кошерное животное, не совсем принято его резать. Думаю, что основная причина, по которой не принято его резать, это то, что его очень трудно найти, несколько дороже, чем овечка он стоит. Вот. И кроме этого, тяжело всю эту процедуру провести. И в общем и целом, я так себе представляю, что обычно в средней полосе России и в тех местечках, где жили евреи в основном, включая даже, я не знаю, Тайвань, там редко водили жирафы. Я не могу твердо так сказать, но редко в хозяйстве находили жирафы. Во всяком случае, я не очень знаю кого-нибудь из знакомых в России, у которых под Ленинградом быки там бывали, это я видел. А вот чтобы жирафа встретить, такого мне не приходилось. Тора перечисляет определенное довольно большое количество животных, ограниченное, у которых есть один признак кашрута, и предупреждают, что его нельзя есть, потому что это животное с одним признаком кашрута, а нужно два признака кашрута. Это животное, например, шафан, у которого нет раздвоенного копыта, жвачка – да, копыта – нет. Это животное верблюд, жвачка – да, копыта – нет. И это животное свинья, у которого копыта – да, отрыгивает, жвачки – нет. Это два немножко разных таких уровня животных, и перечисление тех животных, которые нельзя есть, оно очень маленькое. Поскольку перечислены именно те, у которых один из признаков кашрута есть, те, у которых нет никаких признаков кашрута, Тора их не перечисляет. И здесь мы можем полагаться, например, мы нашли какое-то животное, которое мы не знаем, как его зовут, но знаем, видим у него один из признаков кашрута, и, например, и знаем, что он не верблюд. Вот я посмотрел и понял, как в пословице надо доказывать, что не верблюд, доказали, что это не верблюд. И у него есть признак кашрута, то, что он отрыгивает жвачку. Его можно смело есть, потому что этого одного признака хватает, потому что есть только верблюд, шафан, еще кто-то, который отрыгивает жвачку, но не имеет копыт, все остальные имеют, и не обязан проверять его копыта. Но копыта проверить довольно легко. Вот. И, кроме того, рога можно проверить. Короче говоря, это довольно легко сделать, тем не менее. Теперь, здесь у нас рога и копыта – это такие признаки кашрута, которые находятся на поверхности. И они имеют определенное значение, которое указывает Аризаль. Не входя полностью в понятия, о которых пишет Ари, понятия, которые существуют Аль-Пи Кабола, поскольку понятно, что немножко тяжело входить во все эти понятия на таком вот уроке, как мы даем, и просто я не очень, не до конца, скажем, владею информацией, мы знаем, что существуют верхние и нижние, то есть существует определенный сфирот мира Ацилус, и эти сфирот, их 10 штук, и они показывают то, как Акодыш Барагу соединяется, влияет на мир. Воздействие Акодыш Барагу на мир, мы с вами должны его вызвать и сделать, спроектировать правильной формой. То, как пишет Нефеш ха-Хаим, что человек создан по целым и лаким по образу и подобию Всевышнего, это означает, что так же, как Всевышний соединяется со всем миром и влияет на весь мир, так же человек вызывает влияние Творца на весь мир. И это влияние вызывается самыми разнообразными вещами, в том числе понятием шхита, еды и так далее. Так вот, животные, у которых есть карнаим, то есть рога, керен, это то, что находится выше головы животного, сверху находится. Я показал на себе, потому что очень похоже. Находится немножко сверху, и это атрибут, который соответствует понятию керен. И это вызывание света от очень высокой сферы кетер Всевышнего, которая вызывается благодаря жертвоприношению, которое делается, принося в жертву вот это вот животное, обладающее карнаим, обладающее своим кереном, своим короной, которая у нее есть, которая кетер, керен, корона, это все одно и то же слово. И таким образом, принеся его в жертву, мы воздействуем снизу вверх для того, чтобы вызвать Ашпоу Всевышнего. Эти животные, которые не просто кошерны, но и годятся и предназначены для жертвоприношения. Второе, это вот из вещей, это копыта, которые есть парса, которые есть раздвоенное копыто, которое раздвигается, делается двойным для того, чтобы ноге было удобнее стоять на том месте, где она стоит, это определенное влияние, которое посылается сверху вниз в ответ на наше жертвоприношение, которое посылает Всевышний. И у животного, которое раздвоено копыто, это влияние, как он шбургу, раздваивается, идет направление право-лево, направление хесед и дин, направление огромного хеседа, не знаю, как перевести хесед на русский язык, добра, из него же вытекает управление Всевышним атрибутом суда. Это указывает эти животные, что Акодыш Бругу сверху вниз направляет оба эти действия, и оба эти действия в их сочетании, в их соединении, только они могут привести к идеальному результату, и это то, что показывает эти два признака кашрута, что благодаря даже не только жертвоприношению, а просто еде вот этой вот коровы, допустим, которую мы зарезали, сделали шхиту, вымочили, высолили и едим за шабатным столом, то в это время мы соединяем, поднимаем святость этого мяса, соединяем с Творцом, даем себе силы служить Всевышнему, получаем удовольствие от шабатной трапезы, и таким образом это спускается обратная реакция со стороны Всевышнего в виде Дина и Хеседа, который спускается и наполняет мир, без которых, в общем, это наша работа, привести это в этот мир, это изобилие. Это я так, немножечко сказать несколько слов о Рашкофе, о мировоззрении. Теперь то, что у меня уже время так начинает поджимать, но еще несколько слов, которые я хотел сказать. Следующая часть, на которой надо остановиться, это часть, которая называется «Басар вахалав», часть, которая называется «Мясо с молоком». В Торе написано трижды «Не вари козленка в молоке ее матери». Трижды указанный запрет варить, он явно совершенно не нужен. Он явно совершенно не нужен, потому что каждый раз, когда одного раза достаточно для того, чтобы мы знали, что не надо варить козленка в молоке матери. И наши гемора, наши мудрецы, даршим, есть четыре уровня Торы, уровень, который называется Мидраш, Мидраш Галахи, которые наши мудрецы даршим из этого, что есть три запрета. Есть запрет варить мясо с молоком, даже если я не буду его есть. Просто сварить и выбросить, это будет запрещено. Есть запрет на то, чтобы есть мясо, сваренное в молоке, и молоко, в котором было сварено мясо. И есть запрет мясо и молоко, которое связано с Исуром Гано, с запретом на получение удовольствия от мясного вместе с молочным. Получение удовольствия имеется в виду, что сам я не ем, но я это использую. Мне трудно себе представить часть этого использования. Например, мне нужно втирать это в кожу, потому что я решил, что это полезно для здоровья. Это будет запрещено, если я от этого получаю любую гано, в том числе лекарственную, то это будет запрещено. Понятно, что кроме опасности для жизни, это мы не обсуждаем. И самое нормальное гано, которое бывает от мяса с молоком, это то, что кто-то сварил молоко с мясом и подарил мне эту штуку, дал мне ее, а я даю кушать своей кошке, собаке и так далее. Это запрещено любая гано, в том числе дать своему животному, чужому животному, микро один, строго по закону я могу дать. Есть мнение, что я тоже не должен это делать, потому что перепутывается свое животное с чужим. Но понятно, что настоящее гано, то есть получение прибыли, получение удовольствия происходит, когда я кормлю свое животное, потому что оно накормлено, и мне не надо ему кормить чем-то другим. Поэтому я на ганите, я получил удовольствие от мяса молочной продукции. Это то, что запрещает Тора три вещи. Рабонам запретили есть любую смесь мяса с молоком без бишеля, без того, что она была сварена. И любое мясо с молоком, оно становится исур гамур, стопроцентным запрещением медорабона. Настолько, что запретили не только кушать, но даже ставить на один стол мясо и молоко нельзя. Мидорайса, строго из Торы, запрещено только мясо, подобное козленку, то есть козел, баран, бык, любое домашнее животное, которое связано с молоком, будет запрещено. Мидрабонан. Рабонан запретили не только это животное, но запретили также диких животных, то есть лосей, оленей и так далее. Козлов дикие, знаете, есть такие горные. И мясо курицы с молоком тоже запрещено. Рыба с молоком по законам кашрута полностью разрешена. Но есть определенный геморрот, который перешли в Шульхан Арух, и Шульхан Арух пасак, что есть запрет не рыбы с молоком. Рыба с молоком, может, и это отдельный разговор. Короче говоря, есть Шульхан Арух, который пасак, что рыбу с молоком есть нельзя. Раму этого не приводит на галоху. Шах считает, это один из комментаторов, что это можно делать, рыбу с молоком. Считает, что это была ошибка в Шульхан Арухе, ошибка переписчика, что Шульхан Арух этого никогда не писал, потому что этого нет макора. Примигодин нашел какие-то макарот, которые есть задолго до Шульхан Аруха. Поэтому сфардим точно не едят молоко вместе с рыбой. Ашкеназим в основном едят. Масло с рыбой точно едят, а вот сыр с рыбой и молоко с рыбой есть те, кто едят, есть те, кто не едят, есть разные минагим, но большая часть ашкеназского еврейства спокойно едят рыбу с молоком. Теперь возвращаемся к мясу с молоком. Нам запрещено его не только есть, но получать удовольствие и готовить. Получать удовольствие, даже если оно сварено не евреем, все равно нам нельзя делать. И вокруг басар вахалав, вокруг мяса и молока, есть очень много вещей, которые крутятся, и чуть это не основная часть кашрута, который в семье, которая соблюдает кашрут, тех ошибок и проблем, которые может быть. Сейчас я к ним перейду, не знаю, перейду ли. Но до этого я хотел сказать еще одну вещь, которую я забыл перечислить. Кроме того, что мясо надо учить, кроме этого, существует еще одна вещь, которая связана с приготовлением мяса для употребления. Эта вещь связана, опять же, в основном домохозяйкам и людям, которые не работают. Сегодня этого не надо делать. Раньше это обязательно надо было делать всем. Сегодня это делается просто за нас, мы покупаем все готовое. Я имею в виду вопрос, который называется никуром. У нас есть запрет для Амисраэля кушать гидганоши. Гидганоши – это седалищный нерв. Из-за того, что во время, описано в то время, когда Иаков боролся с ангелом Исава, и тот повредил ему седалищный нерв, Ерех, с тех пор Ам Исраэль не ест гидганоши, нам запрещено вот это гидганоши. Гидганоши находятся в филейной задней части, и только у животных это есть, у птиц этого нету. Скажем так, по-простому у птиц этого нету. Есть какое-то мнение Тосфос, что может быть, но мы обычно считаем, что нету. И гидганоши, который есть в задней части, его надо специально выделить, отрезать. Этот процесс называется никуром. Есть специальная такая вот минакер, специальная работа, которая существует, целая специальность. Кроме этого, внутри животных не хай, не животных, которые дикие, не лосей и оленей, а среди домашней скотины. Существует еще одна накуда, которая существует. Это накуда, что среди них существует вид понятие хелов. Хелов – это жир, животный жир, который приносился из конкретных мест, который приносился во время жертвоприношения на жертвенник. Если он не приносится на жертвенник, есть запрет на его еду. Есть шуман, который разрешенный животный жир, а есть хелет, это запрещенный жир. Запрещенный жир, за него наказание карет, то есть более серьезное наказание, чем за еду свинины, просто чтобы как-то сравнить и понимать. Поэтому его тоже нужно отделять, и поэтому есть целая специальность минакер, который вырезает. И гидроноши, и хелет в основном находятся в задней части. Поэтому есть традиция, которая непонятно, когда и откуда взялась, никакого источника этого нету, что ашкеназские евреи практически все не едят задней части. Сефардские, некоторые едят, некоторые тоже не едят. Никакого псака, запрещающего на эту тему, нету. Альпигалоха это можно, если мы полагаемся на то, что хорошо сделан никур. Но поскольку есть разные махлокисы, разные шитот, то в тех местах, где евреи жили среди народов мира, то была такая возможность купить переднюю часть, а заднюю продать народам мира, и человек не терял при этом денег, а даже выигрывал, потому что заднюю часть, если разделать и убрать оттуда очень много запрещенных предметов, то много килограмм мяса просто выбрасывается. И чтобы этого не было, они продавали это народам мира, а переднюю часть брали себе. Она более костлявая, более худшая и так далее по многим параметрам. И тем не менее, это было намного-намного выгоднее. Сегодня осталась, в общем, эта традиция очень у многих. И вот поэтому такая вот ситуация. Теперь мне пришли вопрос. Одну секундочку. Ой, момент. Сейчас. Не очень у меня получается. Вопрос. Нет ли проблем есть молочное блюдо, халав исроэль, коровы или козья? Вероятно, им не делает козья операции, как корове. Ничего не понял. Мы живем в городе, где нет кашрута, молочная Германия, спасибо. Молочная... Я не знаю, что такое био, мне надо пояснить вопрос. Нету проблемы, есть молочное био, ло халав исроэль. Био, вероятно, им не делает козьим операциям, как крови. Я извиняюсь, я не понял вопроса. Мне надо, чтобы кто-то объяснил вопрос как-то более доступно для меня. Я не знаю, что такое био, ло и так далее. Да, так вот. Это еще одна вещь, которую вы правильно подметили, что существует, я в основном говорю все время о тех вещах, которые связаны с кашрутом, которые связаны с законами Торы. Законы Дарабонан, которые существуют, которые Рабонан, сделали ограды для того, чтобы не прийти к нарушению Торы, я пока, как вы видели, практически не касаюсь. Если у меня хватит времени, у меня его явно сегодня не хватит, то я... Вероятно, в следующий раз, когда буду давать урок, вероятно, поговорю на эту тему. Здесь есть сразу несколько тем, может быть, я начну сейчас. Здесь есть сразу несколько тем, которые связаны с гзерот, с постановлениями наших рабаним. То есть Тора это не запретила, а рабаним, чтобы сделать ограду для соблюдения кашрута, организовали несколько запретов, которые были сделаны, некоторые из них потом были отменены. Обычно запрет, который делает рабоним, нельзя отменить, для этого нужен бейздин больше по количеству, чем тот бейздин, который был во время когда была сделана эта гзера, но иногда бывает ситуация, что какую-то гзеру можно отменить. Это может быть сделано только при одном условии. Если когда было сделано распоряжение, то эта гзера не устоялась, а Амисроэль ее не смог принять, и большая часть евреев не могут ее соблюдать. В этой ситуации она может быть отменена. Я имею в виду три гзеры, о которых я сейчас хочу поговорить. Одну из них вы коснулись своим вопросом. Первая гзера, которая была, это была гзера на запрет халав акум. Халав, который сделан не евреем, запретили рабаним молоко, которое доилось не евреем, рабаним запретили его в пищу. Это связано с тем, что было обнаружено, что к нему подмешивали всякие некошерные ингредиенты, в том числе некошерное молоко, там верблюжье, лошадиное и так далее. Поэтому, для того, чтобы халав был, халав Исроэль, для этого нужно, чтобы кто-то из евреев, соблюдающих кашрут, следил за процессом дойки. Посмотрел в ведро, что оно пустое до того, как началась дойка, и после этого видел процесс дойки, можно даже не от начала до конца, но так, чтобы возможно было, что он в любой момент это увидит, это называется минимальная гашгаха, после чего этот, ну, понятно, что если все сделано и время от начала до конца, вопросов нету. И тогда этот халав получает статус халав Исроэль, он становится разрешенным в пищу. Известно, что сегодня практически не бывает мест, где могут, есть опасения, что добавят в ней в халав Исроэль какое-то другое молоко. Это почти невозможно сделать. Но, тем не менее, поскольку эта гзейра была сделана, отменить ее не может. Для этого нужен бейздин более высокого уровня по количеству и качеству, чем был бейздин, который это сделал. Поэтому эта гзейра не может быть отменена. Но известно, что есть определенный псак Рав Мойше Файнштейна, который говорит, что поскольку в Америке, в определенных районах, то есть всюду фактически, гойское молоко, молоко, которое вообще обычное магазинное молоко, нету никакого опасения, что к нему будут какие-то примеси сделаны. Почему? Потому что для того, чтобы сделать эти примеси, добавить, они получат такие штрафы за нарушение ГОСТа, что ни один предприниматель этого не захочет делать. На основании этого Рав Мойше Файнштейн разрешил места, где нет другого молока, подобное молоко, которое по ГОСТам проходит и так далее, в месте, где ГОСТы соблюдаются. Вот, ну, насколько принят этот ПСАК, когда его соблюдают, когда нет и так далее, это вопрос, понятно, что очень обширный, я не могу на него ответить, я просто показываю, какие здесь есть возможности. В Эрец Исраэль, понятно, что не принято подобное молоко, поскольку здесь, во-первых, его трудно достать, здесь молоко, которое достается, оно всегда, в общем, сделано евреями, поэтому такой проблемы не существует. Поэтому основная проблема гекшеров на молоко, которое ставится на все молочные продукты, которые ставятся, хорошие гекшеры следят за тем, чтобы не было процесса дойки коровы в шаббат. Потому что если в шаббат для еврея доилась корова, то, по многим мнениям, это молоко запрещено просто лаалам, навсегда. И оно запрещено не только в еду, но даже багано, ее даже продать нельзя. Поэтому религиозные поселения, в которых идет процесс дойки коров, и которые продают коровы государству или еще куда-то, там очень большая проблема с шаббатом, потому что не доить корову в шаббат тоже нельзя. Это мучение животного, она страдает, вымя болит и там, тому подобные вещи. Поэтому там, да, подключают их к аппаратам заранее и сдаивают прямо на асфальт, для того, чтобы это уходило, чтобы это молоко никуда не попало. В таком случае из-за мучения животных они включают это таймером, поэтому там никакого нарушения шаббата даже близко нету. Это единственный способ, чтобы подоить корову. Но там, где коров доят в шаббат, и это молоко идет на продажу, туда, естественно, не ставятся гекшеры. И этим отличается хорошие от не очень хороших гекшеров тем, что они следят за дойкой, чтобы не было дойки в шаббат. Это еще одна накуда, которой я коснулся. Теперь, было еще две проблемы, которые связаны с дарабоном, которые я уже сразу назову. Мне придется все равно еще один урок по кашруту хотя бы частично давать. Значит, здесь две гзейры, которые были. Первая гзейра – это бишелякум. Еда, которая сварена не евреем. Она, рабонан, запретили ее из-за того, что сближение с нееврейской кухаркой много раз приводило к запрещенным связям, которые происходили, потому что хорошо покушать, это после этого может Ецергора разгореться очень хорошо. И, опять же, была подобная экзера, еще две было на самом деле. Одна из них – это пат ах какум, это хлеб, который испечен не евреем. О нем мы поговорим уже в следующий раз, потому что я не успеваю. И также в следующий раз немножко поговорим о вине, которое сделано, виноградном вине, которое сделано не евреями, и о том вине, до которого не еврей коснулся. Я, поскольку уже лимит времени исчерпал, Рав Зильбер появился, то я вам желаю хорошего шаббата и всего доброго, до новых встреч.
Благодарим вас, Рав Элиэзер. Спасибо огромное за урок.
Сейчас только на полсекунды. Нет, нельзя отдать молоко, которое доилось в шаббат, отдать нееврею нельзя. Нам запрещено получать от него какое-либо гано, какое-либо удовольствие. Поэтому для того, чтобы с ним в хороших отношениях быть, подарить ему тоже нельзя. Все, гуд шаббас, до новых встреч.